Ярко сам проливал.
Я тоже. Но все равно
Все, спасибо.
Вроде обещали потепление, а его нету, да?
А? Ну, что ли, по крайней мере, может быть,
да, но все равно это самое на улице не очень приятно, да. Так. Сегодня у нас с вами новая тема. Сегодня мы с вами поговорим о судебной системе в Российской Федерации и иных правоохранительных органах. Итак, первый вопрос. Конституционные принципы осуществления правосудия в России. То есть какие основные руководящие начала лежат в основе деятельности суда? Нужно сказать, что конституционные принципы правосудия, они закреплены во 2 и 7 главах Конституции. Ну, я назову, так сказать, эти принципы. Первый – это правосудие в России осуществляется только судом. Это очень важный принцип, потому что из истории вы знаете, у нас было время, когда действовали чрезвычайные суды в Советской России, и к чему это привело, мы тоже теперь прекрасно с вами знаем. Поэтому создание чрезвычайных судов Конституцией запрещено. Запрещено. Вот те судебные органы, которые названы в Конституции, только и они полномочны исполнять судебную власть в России. Это Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской Федерации, ну и соответствующие суды, которые имеются в субъектах Российской Федерации. Второй принцип – это независимость судей, независимость от любых ветвей власти, любых организаций и должностных лиц. Судьи подчиняются только Конституции и федеральному закону. В этом, так сказать, проявляется их независимость. Следующий принцип – несменяемость судей. Означает, что судьи назначаются, имеется в виду, высшие, так сказать, высших органов, так сказать, судебных, Советом Федерации, Федерального собрания Российской Федерации по представлению президента Российской Федерации без ограничения срока полномочий. Ну, в принципе, они указаны в отдельных федеральных конституционных законов. Следующий принцип – неприкосновенность судей. Означает, что судьи всех судов неприкосновенны и могут быть привлечены к уголовной ответственности в том порядке, как это определено законом. То есть в случае совершения правонарушения рассматривается вопрос о пребывании судьи в должности соответствующей, так сказать, комиссии. И только после, так сказать, освобождения должности судья может, точнее уже гражданин Российской Федерации, может быть привлечен к ответственности. Следующий принцип – гласность судебного разбирательства. Разбирательство во всех судах открытое, но вместе с тем закон предусматривает возможность и рассмотрение дела в закрытом заседании. Ну, эти все случаи, они, в общем-то, регламентированы законом. Представьте себе, что рассматривается дело, так сказать, о разглашении сведений, так сказать, об усыновлении, удочерении ребенка. Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за такого рода деяния, поскольку вред и родителям, так сказать, приемным родителям, и, соответственно, вот ребенку. Также в закрытом заседании рассматриваются дела, где могут быть оглашены сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую и иную тайну. Но в любом случае об этом ходатайствует одна из сторон о рассмотрении дела в закрытом, так сказать, заседании. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается. Следующий принцип – это принцип презумпции невиновности. Означает, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана предусмотренным законом порядком и вступившим в законную силу приговором суда. Каждому обвиняемому обеспечено право на защиту, на получение квалифицированной юридической помощи. Это следующий принцип. Обеспечение обвиняемому права на защиту. Причем в определенных случаях это предусмотрено законом, юридическая помощь оказывается бесплатно за счет государства. Ну, в данном случае государство выплачивает определенные, так сказать, денежные средства адвокатам, которые защищают, так сказать, подсудимого в суде. Следующий принцип – это профессионализм судей. Означает то, что судьи должны иметь высшее юридическое образование и определенный стаж работы по юридической специальности. Не менее пяти лет. То есть вот этот срок, он достаточный для того, чтобы выпускник юридического вуза мог подготовиться к исполнению соответствующих обязанностей судьи. Ну и ряд других, так сказать, принципов, ну, в частности, вот свидетельский иммунитет, тоже весьма важный, так сказать, принцип. Что в данном случае подразумевается под свидетельским иммунитетом? Имеется в виду, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников в случае, так сказать, задержания лица и, так сказать, определения обвинения в совершении преступления, предусмотренного уголовным кодексом. Что касается того, какой язык используется в судопроизводстве, то на всей территории Российской Федерации русский язык является государственным, вы знаете, и, естественно, в судах судопроизводство ведется на русском языке. Вместе с тем, в зависимости от того или иного субъекта, в котором рассматривается дело, либо это иностранцы, Законом предусмотрена возможность использовать услуги переводчиков. Следующий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это общая характеристика судебной системы в России. Что, собственно, понимается под судебной системой? Под судебной системой нужно понимать совокупность судов, построенную в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними конкретными задачами. Значит, основополагающим актом, который определяет, конечно, в общих чертах суть российской судебной системы, является Конституция Российской Федерации. И вот в соответствующих статьях Конституции, а в частности в статьях 125, 126 и 127, сформулированы важнейшие положения, которые определяют правовой статус высших судебных органов страны. Вот что касается статуса Конституционного суда, то это такой конституционный, так сказать, судебный орган, который призван контролировать конституционность законов, федеральных законов и иных правовых актов. Поэтому вот этому суду отводится особая роль вот, в целом судебной системе. И дело в том, что этому суду напрямую не подчиняются никакие другие суды. В том числе и те конституционные суды, которые созданы и действуют в республиках, то есть в субъектах Российской Федерации. Имеются и конституционные, и уставные суды других субъектов. Но вместе с тем нужно правильно оценивать значение этого органа, конституционного суда. Решения этого суда, они имеют существенное значение для всех судов страны и в целом, так сказать, конечно же, влияет на судебную практику в стране. Что касается Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, то этим, так сказать, высшим судебным органам определено несколько, так бы я сказал, иное место в судебной системе. У них есть свои подсистемы судов, и в отношении каждой вот подсистемы эти высшие судебные органы осуществляют судебный надзор за, так сказать, деятельностью нижестоящих судов. Ну и, соответственно, дают разъяснения по вопросам судебной практики. Вот, чтобы правильно понимать, так сказать, и оценивать ту систему судебную, которая действует у нас в стране, нужно, так сказать, конечно же, руководствоваться Конституцией и соответствующими конституционными законами. В частности, отдельно у нас закон принят и действует, который называется «О судебной системе Российской Федерации». Значит, отдельные законы, которые регулируют деятельность арбитражных судов, военных судов, мировых судей. Вот Когда мы с вами проанализируем все эти законы, то мы с вами придем к следующим выводам. Во-первых, отметим, что правосудие в России могут вершить только суды, которые наделены соответствующими полномочиями. Вместе с тем, суды могут осуществлять и иные полномочия, но образующиеся понятие судебной власти. Судебная власть. Дело в том, что у нас действует, и вы, в общем-то, с ними наверняка, так сказать, если не имели дела, то можете, так сказать, их встретить. И другие суды, которые тоже называются, например, Третьейский суд, так сказать, Международный коммерческий арбитражный суд, ну и ряд других. Но вы должны четко понимать, что эти суды не относятся к числу органов судебной власти Российской Федерации. Во-вторых, анализ вот законодательства, регулирующего судебную деятельность в России, дает нам основание говорить о том, что суды в целом в Российской Федерации подразделяются как бы на, так сказать, два вида. Во-первых, это федеральные суды. Во-вторых, это суды субъектов Российской Федерации. Ну вот, соответственно, давайте мы рассмотрим, какие же суды федеральные действуют в нашей стране. Я уже вот кратко говорил, так сказать, о высших судебных органах. И опять же скажу о том, что Конституционный суд Российской Федерации среди федеральных судов занимает такое обособленное место и осуществляет конституционный контроль, суть которого заключается в обеспечении соответствия предписаниям Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных правовых актов. Затем, значит, Конституционный суд вправе, значит, давать заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинений в государственной измене или совершении тяжкого преступления президентом Российской Федерации. Помните, на прошлой лекции я вам говорил о правом статусе президента и говорил, так сказать, о Федеральном собрании. И вы вспоминаете, что это прерогатива Верхней Палаты Совета Федерации. Совета Федерации, то есть наших сенаторов. Признание Конституционным судом какого-либо закона полностью, например, или частично не соответствующим Конституции Российской Федерации означает, что этот закон или его часть, или отдельная норма утратили юридическую силу и не могут применяться на территории страны. И вот постановления Конституционного суда, они обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, причем для всех и государственных, и негосударственных органов и учреждений, должностных лиц и граждан. То есть, если кратко говорить, для всех обязательные вот постановления Конституционного суда. Конституционный суд, иногда говорят студентами на зачете, что отменяет закон. Нет, Конституционный суд, он не вправе отменять, он же не принимал закон. Закон принимала Государственная Дума, одобрила его, этот закон одобрил, значит, Совет Федерации и вот, подписал президент. Поэтому, соответственно, вот Конституционный суд говорит, что этот закон или его часть не соответствует Конституции. Поэтому этот закон должен быть что? Отменен тем органом, который принимал этот закон, но не Конституционным судом. В Конституции сказано, что Конституционный суд состоит из 19 судей, которые назначаются, как я уже сказал, по представлению президента Советом Федерации путем тайного голосования. Теперь рассмотрим систему федеральных судов общей юрисдикции. Общей юрисдикции. Нужно сказать, что наибольшее число федеральных судов именно входит в эту подсистему. Подсистему судов общей юрисдикции. И к ведению этих судов относится разрешение подавляющего количества, так сказать, дел, которые рассматриваются в судебном порядке. Значит, это прежде всего уголовные дела о деяниях, то есть действиях либо бездействии, признаваемых преступными и наказуемыми в соответствии с предписаниями Уголовного кодекса Российской Федерации. Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские дела. Дела, так сказать, о различных спорах имущественного и неимущественного характера, которые возникают между гражданами, либо между гражданами и юридическими лицами, организациями, учреждениями. То есть эти дела тоже рассматриваются в суде общей юрисдикции. Также суды общей юрисдикции рассматривают административные дела. И руководствуется, естественно, при этом кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Но, естественно, в той части, что отдельные административные правонарушения рассматривают суды. Потому что административное правонарушение у нас с вами будет отдельная тема, мы с вами будем рассматривать эти вопросы. Так вот, административные правонарушения у нас рассматривают соответствующие административные органы. А вот отдельные правонарушения рассматривают суд. Ну, говоря о подсистеме федеральных судов общей юрисдикции, нужно сказать, что и в этой подсистеме четко, так сказать, выделяются две группы судов. Во-первых, это гражданские суды, а во-вторых, это суды военные. Ну, давайте мы рассмотрим, соответственно, вот эти группы судов. Ну, вначале о гражданских судах. Нужно сказать, что основным звеном гражданских судов общей юрисдикции являются районные суды. Но они по-разному называются. Городские суды, районные, межмуниципальные. Ну, в Москве вы знаете, межмуниципальные называются районные, народный суд города Москвы. Да? То есть межмуниципальные, районные. Да? Вот. Под Москвой возьмите вот города, так сказать, подмосковные, так, там городские суды. А вот если район, например, то может быть районный суд, где районный центр, районный суд. Но все это вот, так сказать, звено районное. Конечно, эти судов больше всего, так сказать, в этой системе. В системе судов общей юрисдикции, районных судов. И эти суды, они, в общем-то, являются прежде всего судами первой инстанции. А это означает, что они по существу рассматривают подавляющее большинство гражданских и уголовных дел. Ну, это порядка 85 и более процентов. Первоначально проходит вот через районное звено. Кроме того, районные суды также принимают решения по многим другим вопросам, которые возникают в связи с подготовкой дел, точнее, материалов гражданских уголовных дел к рассмотрению в судебных заседаниях. Ну, например, суды принимают решение в связи с жалобой гражданина на незаконный арест. Далее, суды принимают решение о возбуждении уголовного дела или отказ его возбуждения, так сказать, если это не соответствует тем или иным нормам, либо о прекращении, приостановлении такого дела и так далее. Суды также принимают решение о производстве, например, прослушивания телефонных переговоров по воле нового гражданина. То есть, если раньше, в советское время, никакого решения суда по этому вопросу не требовалось, достаточно было, так сказать, санкции прокурора, то сейчас Уголовно-процессуальный кодекс четко, так сказать, ввел вот, требования получения именно решения судебного. Кроме того, районные суды, о которых мы сейчас с вами говорим, также уполномочены выполнять функцию суда второй инстанции. То есть они осуществляют контроль за законностью и обоснованностью приговоров и других решений мировых судей. То есть вот если мы возьмем в Москве, в других городах, действует система мировых судей. Ну, мы о них тоже чуть дальше я скажу поподробнее. Но мировые судьи, они ведь вправе принимать только определенные решения. Например, они могут вынести приговор по уголовному делу, вот наказание уголовное должно быть не более 2 лет лишения свободы. Все, что выше, они же не вправе рассматривать такого рода дела. То есть такие дела рассматривает районный суд, но тоже до определенного предела. Потому что, например, если преступление совершено, так сказать, и за это преступление грозит наказание свыше, так сказать, 15 лет лишения свободы, то такое дело уже будет рассматриваться судом субъекта Российской Федерации, а не районным звеном. Ну, собственно, мы с вами сейчас перейдем и к характеристике следующего звена, которое называется средним звеном гражданских судов общей юрисдикции. Это суды субъектов Российской Федерации. Ну, вы уже знаете, сколько у нас субъектов и как они называются. Они все названы Конституцией Российской Федерации. Нужно сказать, что в республиках Российской Федерации, их всего 21, вы знаете, действуют Верховные суды республик. А также в других субъектах действуют краевые, областные, а в двух городах Москве и Санкт-Петербурге городские суды. То есть Московский городской суд – это суд что? Субъекта Российской Федерации. Суд субъекта. Какие же вопросы решают, рассматривают, какие дела вот эти суды? Суды субъектов Российской Федерации. Прежде всего отмечу, что эти суды выполняют несколько судебных, так сказать, функций. То есть они могут выступать и как первая, и как вторая кассационная, это одно и то же, вторая или кассационная инстанция. Они могут выступать и как инстанция, проверяющая приговоры и иные решения, которые же вступили в законную силу. Законную силу. Ну, давайте по порядку рассмотрим. Значит, в качестве первой инстанции эти суды рассматривают уголовные дела преимущественно о наиболее опасных преступлениях, за которые применение наказания в виде лишения свободы предусмотрено на срок свыше 15 лет. Либо пожизненное лишение свободы, смертная казнь. То есть это виды, я называю вам, наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Что касается гражданских дел, то и здесь суды субъектов разрешают по существу те дела, которые отличаются повышенной сложностью. Повышенной сложностью. Нужно отметить, что значительный объем работы этих судов составляет разбирательство дел по второй инстанции. По второй инстанции. То есть работа по кассационным жалобам. Кассационным жалобам. Ну, кассация, когда звучит слово кассация, вы должны четко представлять, что приговор суда, а приговоры только по уголовным делам уносит суд, по гражданским делам суд принимает решение, в этом разница, так, приговор и решение, то есть уголовное и гражданское дело. Поэтому речь идет о том, что по второй инстанции суды осуществляют проверку законности и обоснованности приговоров и решений судов, не вступивших в законную силу. То есть они обжалуются в кассационном порядке, еще не вступили в законную силу. Но делается это для чего? Для того, чтобы выявить, если они есть, следственные и судебные ошибки, которые, возможно, были допущены по конкретному делу. Теперь, что касается военных судов. В системе судов общей юрисдикции военные суды занимают такое особое тоже место с учетом их специфики деятельности. Военные суды осуществляют судебную власть в войсках, в органах и формированиях, где федеральным законом предусматривается военная служба. Причем военные суды в соответствии с законом обладает полной независимостью при отправлении правосудия от органов, прежде всего, военного командования. То есть они не подчиняются, хотя военные судьи, они носят форму, имеют звание, то есть военнослужащие, приравниваются, как бы, военнослужащие. Но они не подчиняются, соответственно, органам военного командования. Какие же дела рассматривают военные суды? Они рассматривают все те дела, имеется в виду и уголовные, и гражданские, и административные, которые, так сказать, связаны вот с военнослужащими. Что касается структуры военных судов, то здесь действуют гарнизонные военные суды в этой подсистеме военных судов. И они, в общем-то, рассматривают дела по первой инстанции, ну, точно так же, как районное звено в системе гражданских судов. Средним звеном военных судов являются окружные флотские военные суды. Значит, количество этих судов, как вы понимаете, зависит от числа соответствующих военных, так сказать, округов и флотов, имеющихся, так сказать, дислоцирующихся на определенной территории в России. И вот по своему правому статусу окружные военные суды, они приравниваются к судам субъектов Российской Федерации. Также рассматривают по первой, второй инстанции дела, например, уголовные, за совершение которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше, так сказать, 15 лет. Ну и что касается гражданских дел, аналогично тем же, которые рассматривают и субъекты Российской Федерации, то есть отличающиеся, так сказать, повышенной сложностью. Следующее, как бы завершающее звено вот, в системе судов общей юрисдикции, это непосредственно сам Верховный суд Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Это высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам. Значит, Верховный суд может действовать в качестве трех судебных инстанций. Ну, по первой инстанции Верховный суд рассматривает по существу гражданские и уголовные дела. По второй кассационной инстанции рассматривать дела, которые по которым, точнее, приговоры и решения не вступили в законную силу, а также Верховный суд выступает в качестве инстанции, которая, так сказать, рассматривает приговоры и решения судов, вступившие в законную силу. То есть в данном случае Верховный суд выступает как надзорная инстанция. Ну, что касается дел, которые рассматриваются Верховным судом по первой инстанции. То есть это дела, если мы говорим о преступлениях, то они отличаются особой сложностью, имеют особое общественное значение и находятся на контроле генерального прокурора Российской Федерации и руководство страны. То есть это такого рода дела. То же самое касается гражданских дел, которые получили, в общем-то, такой резонанс в обществе, и, в общем-то, многие, так сказать, следят за ходом рассмотрения вот этого дела, чем оно закончится. Ну, я для примера говорю, так сказать, есть дела, которые имеют повышенную такую, так сказать, общественную значимость, так, гражданские. Ну, например, связано, так сказать, с приватизацией, собственностью и так далее. Верховный суд Российской Федерации имеет соответствующую структуру. Прежде всего, это пленум Верховного суда. Пленум Верховного суда. Он состоит из руководства Верховного суда, то есть председателя и его заместителей, и судей, которые назначены в данный, так сказать, суд, так сказать. Так. Кроме того, вот пленум Верховного суда, который созывается не реже 3 раз в год, так вот, в его, так сказать, работе участвует генеральный прокурор Российской Федерации, председатель Конституционного суда Российской Федерации, председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации, министр юстиции Российской Федерации. То есть вот названные лица вам подсказывают о важности тех постановлений, которые принимаются пленумом Верховного суда Российской Федерации. Но главная, конечно, задача пленума – это дача разъяснений по вопросам судебной практики, с тем, чтобы единообразно применялись российские законы на всей территории страны судами. В Верховном суде действует ряд коллегий судебных. Их всего 4. Значит, судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по уголовным делам, военная коллегия и кассационная коллегия. Кассационная коллегия. Ну вот, первые 3 названные мной коллегии, кроме кассационной, они выполняют функции 3 судебных инстанций. То есть по первой инстанции они рассматривают подсудные Верховному суду Российской Федерации гражданские и уголовные дела. Значит, по второй инстанции эти коллеги проверяют законность и обоснованность не вступивших в законную силу приговоров и решений, вынесенных судами субъектов, подчеркиваю, субъектов Российской Федерации, ну и соответствующими окружными флотскими военными судами. И, наконец, третья инстанция. Вот по третьей инстанции, значит, коллегия Верховного суда, кроме кассационной, я подчеркиваю, проверяет законность и обоснованность вступивших в законную силу приговоров и решений судов, которые что? Уже вступили в законную силу. Ну и чем занимается кассационная коллегия? Она проверяет вот те, так сказать, дела, а точнее законность и обоснованность не вступивших в силу, юридическую силу, приговоров и решений, так сказать, своей же коллегии, То есть имеется в виду коллегии по уголовным и по гражданским делам Верховного суда. Вот для чего она создана, кассационная коллегия. Для проверки вот тех приговоров и решений, которые выносятся коллегиями что? Верховного суда. Давайте сделаем перерыв.
Thank you. вот это. Повесели, устали. Так, но прежде чем продолжить лекцию, я хочу сделать объявление. Я вам говорил о том, что вам, так сказать, нужно вести учебник. Комплексная защита информации на предприятии. Это особенная часть нашего курса. Я прежде хотел поблагодарить вашу коллегу Корнилину Лену за то, что она провела большую такую организационную работу. Вот. Но я так понимаю, что ей не под силу вот, все это объять, это самое, необъятное, как говорил Козьма Прудков. Да? Дело в том, что групп у вас очень много, три потока. Она практически не знает старость групп. Поэтому я обращаюсь к старостам групп. К старостам групп. Есть здесь староста группы? Нет? Есть. Вот кого здесь нету? Потому что у меня на зачетах в основном я работаю со старостами. Они собирают мне зачетки, подходят, докладывают, кто как вообще посещал. То есть это мои помощники вообще, старосты группы. А вот вас очень много, а я один, да? Ну, поэтому, естественно, я работаю со старостами. Значит, староста, я вас прошу, так сказать, да? И передайте тем коллегам своим, старостам, которые отсутствуют сегодня. Вот. Значит, вы, пожалуйста, вот с Леной Корнилиной свяжитесь, так сказать. А? Знаете ее? Нет? Лен, покажите. Где? Вот, вот она, вот на первом. Да, на первый ряд. Вот прекрасная девушка, да? Так вот, она вам скажет, какая цена, там, скидки и так далее. И если вы берете на группу, вот, вы на группу собираете деньги и берете на группу, то, соответственно, там идут скидки на книгу. То есть она вам все скажет. И кому обращаться, куда поехать. То есть все вопросы с ней решаете. Начните, чтобы приобрести, так сказать, вот, естественно, она является основой для подготовки к зачету, по особенной части. Вот, собственно, информация. Итак, есть какие вопросы по этому? Нет, да? Итак, я продолжаю, так сказать, нашу лекцию. Следующие, так сказать, судебные органы – это арбитражные суды. Это, в общем-то, третья подсистема федеральных судов. Арбитражные суды. Значит, в эту подсистему арбитражных судов входят Высший арбитражный суд Российской Федерации, Федеральные арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды и арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Прежде всего, давайте мы с вами отметим, какие же вопросы решают арбитражные суды. К ведению арбитражных судов отнесены дела по возникающим между организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской индивидуальной предпринимательской деятельностью, либо между организациями, юридическими лицами. Так вот, если между ними возник спор, экономический спор, например, по поводу заключения исполнения гражданско-правового договора, незаконного завладения имуществом и целый ряд других дел имущественного характера. Также арбитражные суды рассматривают вопросы, конкретные дела, которые связаны с банкротством юридических лиц. Ну, чтобы иногда спрашиваешь на зачете, вот, ребят, вот конкретно студенты, вот чем занимается у нас суд общей юрисдикции, а какие вопросы решает арбитражный суд? И вот какая-то трудность. Трудность в ответе. Здесь не должно быть никакой трудности. То есть суды общей юрисдикции всегда рассматривают дела, которые, так сказать, связаны вот между гражданами, так сказать, какие-то споры, так сказать, если гражданские, так? Ну, мы говорим о гражданских правоотношениях. Если же, так сказать, с другой стороны, с одной стороны гражданин, а с другой стороны юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, то, естественно, это дело должно рассматриваться где? В арбитражном суде. В арбитражном суде. То есть там, в общем-то, дело рассматривается всегда между юрлицами, с одной стороны, либо между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом. То есть споры экономические между гражданами, либо гражданином, с одной стороны, и юридическим лицом, с другой стороны, арбитражный суд, что не рассматривает, а рассматривает суд общей юрисдикции. Значит, основным звеном арбитражной системы судов являются арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Основными, так сказать, структурными подразделениями арбитражных судов субъектов являются судебные коллегии, судебные составы и президиум. Значит, президиум суда, арбитражного суда субъекта состоит из руководства, то есть председателя и его заместителей, соответствующих, так сказать, судей, которые назначаются в президиум. Председатели состав, судебный состав, теперь о том, какие же судебные функции выполняют арбитражные суды субъектов Федерации. Надо сказать, что арбитражные суды этого уровня рассматривают большинство дел, подведомственных арбитражным судам по первой инстанции. По первой инстанции. Что касается арбитражных апелляционных судов, то прежде всего отмечу, что эти суды у нас в стране созданы относительно недавно. А именно, так сказать, начиная с января 2006 года, начали, так сказать, создаваться, соответственно, по территориям федеральные, точнее, арбитражные апелляционные суды. Какие же основные полномочия этих судов? Прежде всего, они занимаются проверкой законности и обоснованности не вступивших в законную силу решений, вынесенных арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Что касается деятельности федеральных арбитражных судов, это следующее, так сказать, звено в этой подсистеме, федеральных арбитражных судов, округов, то их всего 10. Основные функции этих судов сводятся к тому, что они осуществляют проверку в кассационном порядке решений нижестоящих арбитражных судов. Ну и, наконец, Высший арбитражный суд Российской Федерации. Его, так сказать, правовой статус предусматривается статьей 127 Конституции Российской Федерации. Значит, Высший арбитражный суд является высшим судебным органом по разрешению экономических споров, которые рассматриваются арбитражными судами. Значит, Высший арбитражный суд осуществляет судебный надзор за нижестоящими арбитражными судами и дает разъяснение по вопросам судебной практики. Нужно сказать, что в качестве высшего судебного органа Высший арбитражный суд Российской Федерации осуществляет, во-первых, разбирательство по первой инстанции дел, которые непосредственно отнесены законом к его ведению. В частности, дела, так сказать, связанные с признанием недействительными, ненормативных актов президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства Российской Федерации, не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы организации. Кроме того, по первой инстанции Высший арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам между Российской Федерацией и субъектами Федерации. С одной стороны, а с другой стороны, между самими субъектами Российской Федерации. Ну, представьте себе, экономический спор между Москвой как субъектом Федерации и Московской областью, тоже как субъектом Российской Федерации. У каждого субъекта есть свой суд. Арбитражный суд города Москвы есть. Есть Московский областной арбитражный суд. Поэтому спор между Москвой и областью, ну, например, заключается ежегодно, так сказать, договор на поставку овощной продукции из Московской области в Москву. На основании этого договора между субъектами соответствующие коммерческие организации заключает между собой, так сказать, соответствующие договоры поставки продукции. Но вот может возникнуть спор относительно цены продукции, количества поставляемой по партиям, так сказать, продукции и так далее. То есть все эти вопросы в конечном итоге будут рассматриваться в Высшем арбитражном суде Российской Федерации. Я имею в виду спор между субъектами. Российской Федерации. Что касается сбора конкретных коммерческих организаций в данном примере, то, конечно же, эти дела будут, соответственно, рассматриваться по месту нахождения ответчика организации. То есть, или в Москве, или, так сказать, в области. Соответствующими арбитражными судами. Значит, в качестве высшего судебного органа высший арбитражный суд рассматривает дела в порядке надзора по протестам, вступившие в законную силу судебные акты, причем любого из арбитражных судов уровня. Нужно сказать, что протест в соответствии с законом вправе принести председатель высшего арбитражного суда и его заместители, а также генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители. То есть протест — это такой документ, в котором отмечается, что принятые судебные акты не обоснованы и не соответствуют действующему законодательству. Поэтому протест рассматривается соответствующий судебный состав высшего арбитражного суда Российской Федерации. Нужно сказать, что в системе высшего арбитражного суда Российской Федерации действует пленум высшего арбитражного суда Российской Федерации. Ну, по аналогии, так сказать, точно так же, как в системе Верховного суда Российской Федерации. Что касается судебных коллегий, действующих в высшем арбитражном суде, то их всего две коллегии. Значит, первая коллегия рассматривает споры, возникающие из гражданских правоотношений. А вторая коллегия рассматривает споры, возникающие из административных правоотношений. Что касается судебных составов, то это постоянно действующие специализированные структурные подразделения, которые образуются из числа, так сказать, работающих в данном суде судей. Но тех судей, которые специализируются на рассмотрении конкретных дел. Ну, чтобы вам было понятно, возьмите, например, такие дела, как банкротство предприятий, организации. Ну, согласитесь, что они имеют определенную специфику, да? Потому что банкротство это неизбежный, так сказать, спутник капитализма, когда одни предприятия у нас расцветают, другие периодически падают, так сказать. Так? Вот. Ну, сейчас спору сказать я о банкротстве мировой фондового рынка, так сказать, то, что происходит, вы, наверное, отслеживаете, да? Вот. Тоже периодически, так сказать. Даже говорят, что кто-то спланировал это свыше, так сказать, так, все это, падение. Ну, не знаю, для этого нужны какие-то аргументы, так сказать, чтобы нас убедили факты, прежде всего. Так вот, конечно же, нужно знать не только законодательство о банкротстве, но и, соответственно, специфику вот этих стадий, например, внешнего, так сказать, надзора, дальше управление, внешнее управление, затем, наверное, конкурсное производство и так далее. То есть там различные стадии. Поэтому, конечно, не любой судья может рассмотреть такое дело. Поэтому специализируются судьи на рассмотрении конкретных дел. Что касается судов теперь субъектов Российской Федерации? Это следующий вопрос, который мы рассмотрим в этой теме. Я должен сказать, что законодательство предусматривает возможность образования судов субъектов Российской Федерации. И вот к ним относятся какие суды? Значит, в субъектах Российской Федерации, я вам уже об этом говорил, могут образовываться и действовать конституционные, либо уставные суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи. Вот, собственно, так сказать, система судов субъекта. Повторяю, это конституционные уставные суды и мировые судьи. Ну, чуть подробнее об этом. Что касается характеристики конституционных уставных судов субъектов, то они призваны обеспечивать такое положение, при котором законодательство и иные правовые акты, которые издаются в субъектах Российской Федерации, не будут, так сказать, противоречить и Конституции Российской Федерации, и, соответственно, вышестоящим нормативно-правовым актам, принятых самим субъектом Российской Федерации. Что касается мировых судей. Здесь я хочу назвать вам закон федеральный о мировых судьях Российской Федерации, принятый 17 декабря 1998 года. И вот, собственно, у нас произошло возрождение мировых судей. Они уже действовали в дореволюционный период в России. Хотя мировые судьи отнесены к судам субъектов Федерации, о чем я уже сказал, но вместе с тем большинство, так сказать, их полномочий подлежит регламентации именно федеральных законов. Нужно сказать, что к ведению субъектов Российской Федерации отнесено только определение порядка назначения или избрания мировых судей. Ну и вопросов, которые касаются, решения вопросов, которые касаются организации их деятельности. Но вместе с тем, смотрите, мировые судьи выносят решения от имени Российской Федерации. То есть получается, что эти решения имеют что? Общее обязательное значение, а не только действуют на территории данного субъекта. Вот, собственно, в этом выражается, в общем-то, их значение. Что касается общего числа мировых судей и количества судебных участков в том или ином субъекте, то, соответственно, этот вопрос определяется самим субъектом Российской Федерации. Но этот вопрос согласовывается с Верховным судом Российской Федерации. Какие же критерии по созданию судебных участков? Но при этом исходит из численности проживающих на данной территории людей, человек. Значит, то есть в данном случае к Критерии таковы, что судебный участок, на котором создается вот, и вводится должность, так сказать, мирового судьи. То есть значит, население здесь на одном участке должно быть не более 30 тысяч проживающих человек. То есть вот примерно критерий. Но это, опять же, критерий для городов, тем более крупных. Вот. Что касается компетенции мировых судей, то она, если мы с вами посмотрим закон, определена достаточно широко. Ну, в частности, мировой судья единолично рассматривает дела по первой инстанции, которые будут называть несложными гражданскими делами. Ну, в частности, например, гражданское дело о расторжении брака между супругами. Однако при этом не должно быть спора о детях между супругами. Дальше. О разделе, например, совместно нажитого супругами имущества. Дальше. Об имуществом в споре. Но при этом обратите внимание, что цена иска не должна превышать 500 минимальных размеров оплаты труда. Поэтому, прежде чем вам идти в суд, вы должны помнить о том, о чем, что вы платите госпошлину, она не возвращается. Вы обращаетесь в районный суд, так сказать, городской, районный, да, районное звено, а вам отказывают в рассмотрении дела. Ссылается, что это дело должно быть рассмотрено мировым судьей. Поэтому обратите внимание вот на эти критерии, что если у вас иск менее 500 МРОТ, да, минимального размера оплаты труда, то вам нужно идти куда? К мировому судье. Он решит ваш спор, а не в районный суд. Незнание, конечно, этой тонкости приводит к потерям, финансовым потерям, потому что госпошлина не возвращается. Что касается уголовных дел, которые рассматривает мировой судья, то здесь тоже есть определенные критерии. То есть мировой судья может, так сказать, рассмотреть то дело уголовное, за которое будет назначено, так сказать, может быть назначено, так скажем, максимальное наказание, не превышающее 2 лет лишения свободы. 2 лет лишения свободы. Также мировой судья рассматривает и административные правонарушения, но те, которые относятся к компетенции именно мирового судьи. Что касается того, какая же вышестоящая инстанция по отношению к мировому судье, так сказать, является, то здесь, в общем-то, районный суд по закону должен пересматривать и решения, и приговоры, вынесенные мировым судьей. Именно на той территории, так сказать, по территории, где находится участок мирового судьи. Теперь мы с вами рассмотрим, тоже достаточно кратко, о том, какие же, так сказать, вопросы решают органы дознания и следствия. Но прежде всего рассмотрим вопросы, которые решает прокуратура. Прокуратура – это государственный орган, око государева, начиная с Петра Великого, когда была создана прокуратура. Органы прокуратуры действуют и на основании, прежде всего, Конституции Российской Федерации, и на основании федерального закона о прокуратуре Российской Федерации. Какие же возложены задачи на прокуратуру? Прежде всего, прокуратура осуществляет прокурорский надзор. И это, в общем-то, главное направление ее деятельности. Особенно сегодня, когда уголовное преследование, а это была тоже одна из важнейших функций прокуратуры, именно главное следственное управление прокуратуры, оно выделилось в отдельный следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Но, когда вы посмотрите полномочия, правовой статус Следственного комитета, вы увидите, что только название осталось при Генеральной прокуратуре, потому что председатель Следственного комитета назначается, предлагается его кандидатура президентом и назначается он Советом Федерации, так сказать, так, а никак не генеральным прокурором. Итак, что касается прокурорского надзора, здесь можно выделить различные виды прокурорского надзора. Прежде всего, прокуратура осуществляет общий надзор, за исполнением законов, действующих на территории нашей страны. Кем? Всеми органами и организациями, и должностными лицами. Второе направление прокурорского надзора – это надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Третье направление надзора – это надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Следующее направление прокурорского надзора – это надзор за исполнением законов судебными приставами. Следующий вид прокурорского надзора – это надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание. То есть речь идет о местах содержания задержанных, заключенных по стражу и отбывающих уголовное наказание, то есть осужденных. Кроме названных главных, так скажем, функций прокуратуры, это осуществление прокурорского надзора, в соответствии с законодательством прокуратура признана осуществлять координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Теперь очень кратко о том, какие же органы нас призваны выявлять и расследовать преступления. Здесь нужно назвать ряд органов. Прежде всего, это органы предварительного следствия. Именно на эти органы, в соответствии с законом, возложена обязанность по собиранию, исследованию, оценке доказательств, оформление соответствующих материалов, которые необходимы для принятия обоснованных решений по конкретным делам уголовным. Но заметьте, что выводы этих органов, они называются органы предварительного следствия. Так вот, их выводы, конечно же, сугубо носят предварительный характер. И нельзя говорить, что если вот орган следствия вынес обвинительное заключение в отношении лица, то этот человек уже преступник. Нет, он никакой не преступник. Хотя находится в СИЗО. Поэтому лица, находящиеся в следственных изоляторах, еще не преступники. Они еще не осужденные. Они еще имеют право, что? Избирательное право. Вы об этом, наверное, тоже знаете. Причем не только активное избирательное право, но и пассивное. То есть признать виновными таких лиц в совершении преступлений и подвергнуть уголовному наказанию праве по закону только суд. Что касается того, кто же у нас осуществляет предварительное следствие, то этими вопросами занимаются следователи. Следователи. Они работают, соответственно, теперь есть Следственный комитет МВД, есть Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, есть следователи службы, Федеральной службы безопасности. Все это следователи. Следующий, так сказать, блок, так скажем, органов, которые выявляют и расследуют преступления, это органы дознания. Конечно, их деятельность во многом похожа, так сказать, на органы предварительного следствия. Но отличие в основном в том, что они расследуют, проводят следствие по менее сложным и опасным, так сказать, преступлениям. Либо выполняют неотложные следственные действия по уголовным делам первоначально, а затем дело передается следователю. Какие же органы у нас могут выступать в качестве органов дознания? Очень кратко назову. Это милиция, командиры воинских частей, органы Федеральной службы безопасности, начальники исправительных учреждений, органы госпожарного надзора, органы пограничной службы, капитаны морских судов, которые находящиеся, так сказать, в дальнем плавании, таможенные органы, ну и ряд других. Ну, конечно же, основным органом дознания по праву наши граждане считают, что? Какой орган? Кто мне скажет?
Милиция,
совершенно верно. Милиция – это основной орган дознания. Теперь третий блок органов, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность. Очень кратко, я уже заканчиваю. Так? Прежде всего, я обращаю ваше внимание, что вам нужно ознакомиться здесь с законом об оперативно-розыскной деятельности. Это федеральный закон. Именно этот закон четко раскрывает понятие этой деятельности, потому что эта деятельность оперативно-розыскная, она осуществляется как гласно, так и негласно оперативными подразделениями. Кто может заниматься этой деятельностью? Например, вы пришли в коммерческую структуру. Служба безопасности коммерческой структуры может использовать негласные способы, методы сбора информации и так далее. Вот по этому вопросу вы можете прочитать в моей книге, так, которую я вам рекомендую. И что они могут, какие методики для этого использовать, так? И как от этого защититься, мягко говоря, так? Опрос граждан, наблюдение, видео особенно, так сказать, так, прослушивание телефонов, контроль почтовых отправлений и так далее, и так далее. Все это прерогатива специальных органов. Более того, для этого нужно получать еще решение суда, чтобы прослушать ваш телефон-то, граждане. А не просто поставить телефон на прослушку, да? Если это выявляется, это уголовное дело, имейте в виду, в отношении тех лиц, которые занимаются этим. Это незаконно, это ущемление прав и свобод гражданина. Кто же занимается у нас оперативно-розыскной деятельностью в соответствии с законом? Я должен сказать, что иногда говорят, МВД в целом. Нет, друзья мои, МВД в целом не занимается этой работой. МВД занимается только оперативные подразделения специальных служб. Оперативные подразделения, например, уголовный розыск, да? Или вот служба по борьбе с экономическими преступлениями и так далее. Они четко выделены, кому предоставляются эти права заниматься. Они просто всем подряд, так сказать, да? Дальше. Органы Федеральной службы безопасности, служба внешней разведки, Министерство юстиции, подразделения там есть, вот судебные приставы, так сказать, и так далее. То есть вот я все назвал. Например, в рамках Министерства обороны это Главное разведывательное управление, ГРУ. И все ряд других подразделений. Ну, друзья мои, если есть какие-то вопросы, можете их задать. У нас время, к сожалению, подошло к концу. Я с вами прощаюсь и до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.